Ви на хвалях Рада Свободи у праскі студії Сергій Навумчик. Які теми гучать сьогодні у нашому ефірі? Суд Центрального району Мінську покарав активіста громадського об'єднання «Альтернатива» Олексія Шубару арештом на 7 суток за пікет суперполітики Путіна. Представник державного обвинувачення попросила покарати екс-директора Бориса Удрева Володимира Мальцева 6 годами зняволення і на 5 годов позбавити його права займати керовні посади. Аспекти білорусько-російського харчового супротистояння. У Москві заявляють, що знайшли неодповідно санітарним потребуванням білоруської солі, а намісник міністра охови здоров'я, головний державний санітарний лікар Білорусі, свої постанови заборонив на території країни російські макарони і каву. Ось гэты, а так само інші теми будуть сьогодні у нас гучати у ефірі, але почнемо ми події, яка відбулася у Барановичах. Тут на 10 суток осуджений був активіст молоді БНФ Змітер Палойка. 11 снежня його затримали на Барановицькому вокзалі, коли він вертався з України. Подробязності у репортажі нашого кореспондента Катерини Зайковської.
Про затримання активіста повідомив у правооборонця з Барановичів Сергій Гоуша.
Палойка їхав у Барановичі, щоб продати квартиру і повернутися на Україну. А тут його раптом знімають з тюрмика, як з-під ручки, ведуть у суд, судять і сажають у ІЧРУ. У чим справа?
Дежурний ізолятора часового утримання Барановичу Дмитрий Дранчук сказав, що Змітра затримали і осудили за дрібне хуліганство.
Мелке хуліганство і неповинення сотрудників. Міліції.
Подробязності затримання Дмитрий Дранчук розповісти відмовився, але відзначив, що ніякого тиску на сім'ю Змітра Палойки з боку правоохоронних органів не оказується. Барановицький правооборонця Сергій Гоуша повідомив Радіо Свобода, що завтра до Змітра Палойки пойде адвокат, і тоді, можливо, стануть відомі околичності затримання.
У Барановичах він був активістом, він удільничав у різних мероприємствах, у темліку і у пікетах. Це було. Потім він поїхав працювати, десь у Москві був, хоч опошні півгода він оказався в Києві. Подробязності опошніх його годів, де він що, докладно не можу розповісти. Завтра усе розвідає. Юрист нам доложить, у чим справа. Можливо, тоді йому потребується яка-небудь юридична допомога, то ми йому і кажемо.
Про причину затримання поводле правоабаронцы пакуль можна толькі здагадвацца. Змістер Палойка ехаў у Барановичы, каб прадаць там сваю кватэру. Пасля гэтага актывіст меркаваў вярнуцца ва Украіну.
Передавала Катерина Зайковская. И додам, что некоторые СМИ поведомляют, что белорус Змітер Палойка уваходит в склад доброохотницкого батальона «Донбасс». Однако Рада Свобода покуль не отримала официального подтверждения этой информации от керавництва батальону. Мы на хвалях Рада Свобода протягиваем программу. Представник державного обвинувачення попросила покарати екс-директора Бориса Удрева Володимира Мальцева 6 годами зняволення і на 5 годов позбавити його права займати керовні посади, передає Олег Грузділович.
15 снежня у процесі над былым гендиректором Бориса Удрева Володимиром Мальцевым скончилося судовое расследование і почалися спрэчки. Их почала представник державного обвинувачения Алена Филиппович.
Никто подробно останавливается на материальном обвинении. Его сводится к тому, что мать занимает 2011-2014-2013 годах различные должности на УАО Бориса Удрева, совершил ход модернизации Бориса Удрева, вышедшее действие, повлекшее причинение существенного вреда вот самым приятным государственным и общественным интересам, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба в особо крупном размере.
Промова Алены Филиппович тягнулась амаль годину. У выніку яна запрасіла для Владимира Мальцева 6 год зняволення ва умовах узмоцненого режиму з забароны на 5 год займаць кіроўныя пасады. Нагадаю, найбольшае пакаранне паводле трэцяй часткі 424 артыкулу да 10 год зняволення. З якіх стратаў склалася гэтая агульная лічба шкоды ў амаль 17 мільярдаў рублёў, якую паводле Алены Філіповіч нанёс Владимир Мальцев. Паводле першага эпізоду Мальцев нібыта незаконна паспрыяў таму, каб контракт на пастаўку катлоў на Бориса Удрэў выйграла турэцкая фірма, якая прапанавала тэрмамасляныя, а не звычайныя паравыя катлы. Для іх, як лічыць абвінавачанне, давялося ўсталяваць дадатковую сістэму абагрэву, што адпаведна каштавала дадатковыя 4 мільярды рублёў. Другі епізод, а саме значний, ён тягне більш як на 11 мільярдів рублів. Епізод тычыцца працаў по монтажі котлов і разыходження адносно того, мусілі ці не турецькі адмысловці монтажаваць котлы бясплатна. Абвінавачаны па-ранейшаму мяркуе, што монтажаваць іх пастаўшчык абсталявання мусіў у межах ужо аплачанага контракту, і тое, што Мальцев абвясціў асобны тендер на монтажныя працы, якія потым былі аплачаны асобна, таксама лічыцца злоўжываннем уладаў з боку экс-дырэктара. Яшчэ 1,5 мільярда рублёў стратаў Владзімір Мальцев нібыта нанёс пра злоўжыванне пры монтажы лініі па вытворчасці запалак. Владзімір Мальцев з гэтымі абвінавачаннямі ў голас не пагаджаўся, у тым ліку параўнаў іх з казкамі пра Пінокія. Рэплікі экс-дырэктара з лавы падсудных прывялі да таго, што суддзя абвясціў яму заўвагу. Пасля перапынку ў абарону Мальцева выступіў адвакат Дмітрый Гарачка. Нагадаю, Владзімір Мальцев сваёй віны не прызнаў цалкам. Ягоны абаронца спыніўся на кожным з эпізодаў абвінавачання і выклаў аргументы на карысць пазіцыі свайго падабароннага. Між тым судовыя спрэчкі сёння маглі б і не пачацца, калі б суд задаволіў хадайніцтва адваката Дмітра Гарачкі аб правядзенні комплекснай экспертызы. Без гэтага судовае расследаванне нельга лічыць скончаным, даводзіў адвакат і папярэджваў пра будучую скаргу.
Рад бы не зацягваць это судебное следство, но, к сожалению, я вынужден еще раз на этом акцентировать внимание. Я считаю, что требования статьи 18 Уголовного процессуального кодекса Республики Беларусь органам уголовного преследования не выполнены в полном объеме. Я хотел бы, чтобы в судебном заседании это было устранено, чтобы мы могли исследовать, чтобы не было хотя бы оснований обращаться в кассационной жалобе, которую я
Суд гэтае хадайніцтва не задаволіў, як не пагадзіўся і дамагацца, каб былі выкліканыя і дапытаныя віцэ-прэм'ер Уладзіра Сімашка і былы гендырэктар Барысаў Дрэва Уладзімір Кухто. Абаронца даводзіў, што гэта ключавыя сведкі. Спадар Сімашка, паводле адваката, фактычна курыраваў мадэрнізацыю Барысаў Дрэва і добра праінфармаваны пра ўдзел у працы Уладзіміра Мальцева. А што да спадара Кухто, дык менавіта ён, а не Мальцев, запрасіў турэцкіх вытворцаў катлоў для супрацоўніцтва з Барысаў Дрэвам. Суд і гэтае хадайніцтва адхіліў, зноў задаволіўшыся звесткамі, што Владзімір Сімашка вельмі заняты, а Владзіміра Кухто нібыта няма ў Беларусі. Увогуле назіральнікі за працэсам адзначылі пэўныя змены ў пазіцыі суду адносна высвятлення ўсіх абставінаў справы Владзіміра Мальцева.
Перадаваў Олег Груздзюловіч. Мы працягнем пасля абвесткі.
Наколькі распаўсюджаныя катаванні ў беларускіх турмах? Ці падобныя беларускія ўмовы ў турмах на тыя, якія былі ў турмах ЦРУ ЗША, дзе ўтрымліваліся падазраваныя ў тэрарызме? Якім будзе міжнародная рэха публікацыя амерыканскага дакладу аб турмах ЦРУ? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. Выдавец часопісу «Беларус Дайджэст», заснавальнік цэнтру імя Астрагорскага Яраслаў Крывой, ведучая перадача нашага радыё «Свабода ў турмах» Алена Струве і суаўтар справаздачы аб становішчы ў беларускіх турмах Павал Сапелка.
Фрагмент гэтай перадачы праска акцэнту прагучыць у нашай праграме пазней. Вы на хвалях радыё «Свабода». У гэты дзень у 1985 годзе у Беларусі нарадзіўся 10-мільённы жыхар. Як вы лічыце, чаму за мінулыя амаль 30 гадоў насельніцтва краіны не вырасла, а нават скарацілася, прычым скарацілася больш як на паўмільёна чалавек? Такое пытанне наш корэспандэнт задаваў мінакам на вуліцах горадні.
Жыллё будзе дешёвае, будзе насельніцтва павышацца, потому што нет квартиры, какой смысл дзяцей делаць? Ну што, логічна, логічна. Ну 10% сейчас кредит дают. А это дорого. Если было 3%, вот тогда бы интенсивно бы размножались.
Каб нас было больше. Напевно, много чего треба. Ну, может быть, и экология трошки виновата. Так, Чернобыль. Ну, так, здається, мы, белорусы, все ж таки толерантные, добрые один до другого. Этого мало. Не бояться. Не бояться нарожать детей. А что для этого треба?
Чтобы наше правительство о нас думало, потому что чаще всего начальство больше получает. Есть такие места, которые получают оклад 1,5 миллиона. Я не знаю, как можно выжить за такие 1,5 миллиона. Я не понимаю просто, почему начальство имеет по 3-4 квартиры.
Я так, если уже глобально думать, то, скорее всего, может, это не только наша беда. Это во всей Европе так. Население чуть уменьшается. То есть люди заняты больше собой, чем рождение какого-то потомства. Но для этого нужны какие-то условия.
Ну почему? сделать что-то можно, но, видимо, не совсем хорошие условия для создания семьи. Очередь большая, чтобы получить квартиру по льготному кредиту, надо лет хотя бы 10-12 стоять в очереди на квартиру. Будем умирать.
Потому что мы забылись старожитный заповед Господа Бога, который, выпихивающий Адама и Еву из райского сада, сказал: плодитесь и размножайтесь. Люди же нормально, так сказать, различивают, как, что. Может, людям выгоднее, как бы одно дитя у семьи, а ли нормально, чем шесть дурных.
Ну, согласен, да, действительно, белорусов становится меньше. Что можно сделать, что? Не знаю, что можно сделать. Рожать побольше детей, что можно сделать?
Демография. Вспомните войну и посчитайте волны эти. Ну как, сколько миллионов человек потеряла Беларусь? 3 с лишним. Вот и считайте, сколько матерей не родилось, сколько матерей погибло. Так вот, война это давно, а охаться будет она еще 100 лет.
Гэтак адказвалі жыхары горадні на пытанні нашага корэспандэнта, чаму насельніцтва Беларусі не павялічваецца, а скарачаецца. Мы працягнем пасля абвесткі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчук. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Барановичах на 10 суток осуджены был активист молодзи БНФ Змитер Палойко. Его затримали на Барановичском вокзале, когда он вертался из Украины. Суд Центрального района Менску покарал активиста громадского объединения «Альтернатива» Алексея Шубару арештом на 7 суток за пикет супраць политики Путина. Представник державного обвинувачивания попросила покарать экс-директора Бориса Удрева Владимира Мальцева 6 годами зневоления и на 5 год позбавить его права занимать керовные посады. У Москве заявили, что нашли неотповедальность санитарным потребованиям у белорусской соли. Вы на хвалях Радыё Свабода. У пражскай студыі Сергій Наумчык. Мы працягваем нашу праграму «Хвіліны праз тры». Мы падыдзем да тэмы беларуска-расійскага харчовага супрацьстаяння, ну а зараз пра супрацьстаянне больш гарачае. Сёння ўвесь свет назіраў за тым, што адбываецца ў Австраліі, у Сіднеі. Там чалавек, які доўгі час быў невядомы, потым яго ідэнтыфікавалі, захапіў у кавярні ў цэнтры Сіднея некалькі дзясяткаў чалавек. Самае апошняе паведамленне, што ён быў забіты. І са мною ў студыі мая калега Ганна Любакова. Ганна, як разгортваліся падзеі?
Так, увогуле трэба адзначыць, што вось літаральна некалькі хвілінаў таму з'явілася пацвярджэнне таго, што сапраўды забіты гэты захопнік і адзін з закладнікаў. Пакуль пра іншых забітых невядома, але...
І невядома, хто забіў гэтага захладніка, сам захопнік ці паліцыя ў часе аперацыі?
Гэта паліцыя ў часе аперацыі, так. І закладніка, і захопніка, вось прынамсі такія паведамленні з'явіліся. Ну а што да аперацыі, вось літаральна гадзіну таму стала вядома, што аперацыя ў Сіднеі скончылася. У Сіднеі ўжо аўторак, паводле аўстралійскага часу, вось сёння раніца ўжо там, і аўстралійскія паліцыянты штурмавалі кавярню, гэта кавярня Лінд, і яна знаходзіцца ў цэнтры Сіднея. І цягам 16 гадзінаў захопнік утрымліваў там закладнікаў. На момант захопу вось магу дадаць, што прадстаўнік кампаніі Лінд паведаміў, што каля 10 працаўнікоў і 30 наведвальнікаў знаходзіліся ў гэтай кавярні. І гэта быў менавіта такі момант пік, калі захапілі.
Ганна, я вось быў некалькі гадоў таму ў Австраліі ўсе дні. Я памятаю, што па тым відэакадрах, па тых, што я бачу, магу сабе ўявіць месца, гэта на беразе возера, там шмат пірсаў, стаяць яхты, і побач знакаміты гэты будынак Сіднейскай оперы, які ў сярэдзіне 60-х гадоў быў пабудаваны кітайскім архітэктарам, гэта шэдэўр архітэктуры. Дык вось сёння нават людзі адтуль былі эвакуаваны, таму што такая стварылася сітуацыя. Ніхто не ведаў, што вось гэты чалавек ўвогуле мае, ці ён мае толькі, ну скажам, стрэльбу, ці ён мае толькі нож, ці ён не мае ўвогуле, ці ў яго можа быць ёсць нейкая выбуховка. Што гэта за асоба, хто гэта такі, гэты захоп?
Яго ідэнтыфікавала паліцыя Аўстраліі, назвалі яго на імя, гэта Манхарон Маніс. утякач з Ірану, який отримав у Австралії політичний притулок. Йому каля 50 годов. І так само повідомляється, що раніше йому були пред'явлені обвинувачення у сексуальному гвалті. Але на момент нападу він знаходився на волі, бо його відпустили під заклад. І є ще ось цитата ягоного адвоката, який каже про його як закритого чоловіка, який дійнішає сам. І ввогалі треба додати, що його бачили перед уваходом у кав'ярню з торбою зброєю у руках. Ось на момент захопу. І ще ось на конт самого будинку кав'ярні, треба так само означати, що так, вона знаходиться у самому центрі Сіднея, у вельми людному місці. І побач з кав'ярні знаходиться офіс прем'єр-міністра і так само офіси двох національних банків. І так само сусвітні вогулі медії цитували сьогодні слови свідка у жихарову Сіднею, що поліція заблокувала так само шмат які будинки, шмат які офіси в ховала так само між інших з будинку.
Ну так, тим більше так звичайно тепер робиться, тим більше невідомо, чи він був один на той момент, чи, скажімо, його були некі там подільники, які могли б, так сказати, от, зробити такий ланцюг таких терористичних актів. Дякую, я нагадаю, що со мною у студії про сьогоднішню подію у Австралії розмовляла Ганна Любакова.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-білоруску.
З вашим уділом.
От 7 до 8 ранці.
От 6 до 9 вечора у ефірі.
Завсюди у інтернеті.
Свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, Правської студії Сергій Навумчик. І зараз до некоторих аспектів білорусько-російсько-харчового супростояння, якої вже некоторі почали називати навіть харчовою війною. Головний санітарний ураз Білорусі заборонив продаж на території країни некоторих гатунків російських макаронних виробів і кави. Одночасно на поліцях білоруських крамів з'являється все більш російських продуктів харчування – таннейших за белорусские аналоги. Адмысловцы заявляют, что эта тенденция, связанная с финансовым кризисом у России, будет должиться и надалей. С протягом темы Галина Абакуншик.
Мясо, пельмени, цукор в творчестве Российской Федерации, сирот инших продуктов харчевания с Россией на полицах белорусских крамов стали массово заявляться несколько тыдней тому. При этом российские товары, ранее не характерные для белорусского гандлю, тоннейшие за белорусские на сотни, тысячи и навод десятки тысяч рублей. Найчастей это можно побачить у столичных гипермаркетах и инших буйных крамах. Хоть супрацовники одной из крамов сетки Euroopt при этом стверджают, что особливых изменений у гандли не отбывается.
С России что отримовываются? Какие товары случайно вас бывают?
Разные. Замороженные продукты. Пельмени, овощи. Ну, небольших количествах. Я им сказала, чтобы много было.
Я бачу, что у вас на полицах стоит цукор российский.
Белорусского больше. Российский, вот, по-моему, два только вида. Все белорусский.
По кошках, как они розница?
Российский на 200 рублей даже дешевле, чем белорусский.
И побольше этих товаров?
Не больше, чуть-чуть буквально.
Что думают про российские продукты харчевания тоннейше за белорусские? Споживцы этих товаров цікавлюся у покупников Менской крамы Euroopt.
Бачу цукор российский 9,550, белорусский 9,950. Какие выберете?
Не, ну все равно белорусский все-таки. Он слаже, вот честно вам скажу.
Я вот этот беру, что это, скидель.
А вот брала жабинский, вот он отличается совершенно по вкусу. Хотя цена вроде это, ну не знаю, я поддерживаю своего производителя.
Я вам подарю, почему российский товар тоннейший, чем белорусский?
Наверное, наши надбавки, о которых, кстати, неоднократно говорилось и подчеркивалось, цены завышены на 40-50%. Торговые вот эти организации, они сами придумывают себе эти наценки и так далее.
Я вам что-то редко обращаю внимание на цены. Я пошел то, что мне нужно, взял. Ну, конечно, смотришь так, но российские товары или белорусские, честно говоря, как-то не обращаю внимания. Я считаю, что у нас с качеством товаров все должно быть в порядке. Так что белорусское, естественно, белорусское.
Я вам подарю, почему российский товар меньше, чем белорусский?
Не могу сказать, почему он дешевле. Значит, что-то у нас не так, значит, у нас должно быть дешевле.
Когда будут привозить такие товары тоннейшие, белорусские и российские, что будете выбирать?
Все, что подешевше.
Политик и экономист Лео Марголин меркует, что больше данной российской продукты харчевания на полицах белорусских крамов есть выником падения курса российского рубля. И ближайшим часом эта тенденция заховается, каже господар Марголин.
З'ява це вельми звичайна, бо ніколи не здивляло,
что белорусские товары в российских крамах можно было отнести по коштах меньше, чем в нашей краине. Все залежит от стану цен внутренних державы, якая производит эти товары. Зараз, коли российский рубль потонел относно доллара, евро и белорусского навод рубля, и потонел больше, чем на 40%, то это вельми зрозуміло, то те продукты, которые робятся в России, они переліку на іншої валюти, вони стали на 40% дешеві, і тому вже тепер вигодно завозити їх до нас. А ми, я думаю, що ми ще будемо бачити в наших крамах і російське м'ясо, російські крупи, російські цукри, все те, що робиться на російських заводах. Так що призвичайтеся.
Пишет экономист Лев Марголин. Нягледзячы на запэўніванні зацікаўленых ведомстваў, што ўжо днямі на расійскі рынак вернуцца мясныя і малочныя камбінаты, якія Рассельгаснагляд забракаваў за неадпаведную, як ён лічыць, якасць прадукцыі, супрацьстаянне на харчовым фронце толькі пашыраецца. У Маскве заяўляюць, што знайшлі неадпаведнасць санітарным патрабаванням у беларускай солі. У Менску парыруюць, што ў расійскіх макаронах утрымліваецца кішэчная палачка. З працягам тэмы Ігар Кармей.
Днямі Александр Лукашенко пашырыў паўнамоцтвы санітарнай службы, дазволіўшы рэпрэсіўныя захады на манер Рассельгаснагляду. Першымі ахвярамі галоўнага дзяржаўнага санітарнага лекара Ігара Гаеўскага сталі расійскія вытворцы. Так прыпыненая рэалізацыя на тэрыторыі краіны прадукцыі расійскай кампаніі «Біафуд». Под заборону трапили макароны хуткого приготовления «Золотая лапша» «Биг Ланч». Причина – неадпаведные микробиологичные показники, утримание бактерий у группы кишечной палочки и цвиль. Накладены мораторий на реализацию кавы натуральной «Мокка» российского подразделения «Паулик Рус». Лабораторный анализ выявил лишек афлатоксину B1. У свою чергу Рассельгаснагляд протягивает выкрывать небезопасные продукты, вырубленные у Беларуси. Падчас праверкі знешніх паставак вызначана, што харчовая соль аб'яднанняў белкалій і мазырсоль не адпавядае патрабаванням паводле ўтрымання ёду і іншых дамешкаў. Акрамя таго, наракае памочнік кіраўніка ведомства Алексей Алексеенко, Беларусь працягвае завальваць Расію таварамі санкцыйнага спісу.
Беларусь стала паставляць нам действительно очень много продукции, которые никогда не производила. Беда в том, что эта продукция неизвестного происхождения, то есть она приходит с поддельными сертификатами. Позвонил наше управление на границе, нарушения продолжаются. Например, задержана фура продукции с фальшивыми сертификатами Чили. 80% турецких сертификатов на продукцию, которая идет через Беларусь, фальшивые. Это может быть действительно все, что угодно. Мы тут же разворачиваем.
Не иди покуль говорка и про полную амнистию белорусских мясных и молочных комбинатов, якія месяц тому трапили у российский черный спис. Не глядячи на попереднюю домовленность, на узровне вице-премьера у двух краинов, большим с двух десятков покаранных субъектов господарения, обмежевание снятое только с шести. На Витебской бройлерной птушкафабрице, чья продукция сегодня снова скировалась в Россию, наракают, что за час вымушенной блокады недоотримали близо 2 миллионов доляров. При этом, признаются сотрудники, ничего отмыслого для того, как задобрить российцев, не робили. Найперш тому, что лечат свою венджанину узорной. Говорит наместница директора по якости Наталья Барковская.
Контроль на этапе выпуска готовой продукции производится аккредитованной производственной лабораторией нашего предприятия. На протяжении ряда лет дополнительное испытание проводится в независимых аккредитованных лабораториях Республики Беларусь за ее пределами, в частности, в Брянской лаборатории. Мы еще раз доказали, что продукция на сегодняшний день безопасна и качественна.
При этом выглядит, что для 10 предприемств вертание на стратегический рынок обещает быть долгим. Рассельгаснагляд категоричны в отношениях до продукции, у якой знойдены геном вирусу африканской чумы свиней. Разом с тем белорусский бок протягивает запевнивать, что поставляя на экспорт харчи бездокорной якости, навод лепшее, чем покидая себе. Меж тем кандидат экономичных наук Петр Мигурский лечит, что в даденном выпадку белорусы явно хитруют. Покольки чума в Беларуси не переможенная, Россия мая законные подставы сомневаться у частини, найперш мясных вырабов.
Если белорусы признают, закроют вообще любые поставки из Беларуси. Во-вторых, нам надо будет провести комплекс мероприятий, а это очень дорогостоящее на самом деле действо по ликвидации чумы, раз. И второе, по недопущению распространения по территории Республики Беларусь и за пределы Республики Беларусь. Поэтому наши службы упираются всеми руками, ногами и чем только можно, чтобы не произошло признавали наличие африканской чумы, так как она людям абсолютно безвредна. Этот посыл действует и на территории Беларуси, и на территории России. То есть вот они не хотят напрягаться. Поэтому закономерно требование российской стороны.
Тем часом на не такой уже и умовной союзной мяжи нагоняют страху на российских перевозчиков мобильные группы белорусских мытников и помежников. Без попереджения, з'являючися на разных помежных участках и дейнішуючи поводле принципу асиметричного отказу, назад у Россию уже развернуты десятки фуров с фальшивыми сертификатами, а так само с продукцией, неотповедной санитарным потребованиям.
Передавал Игорь Корней. Вы на хвалях Рада Свободу, Праской студии Сергей Новомшук, нагадаю основные подеи дня. У Барановичах на 10 суток осуджены был активист молодзи БНФ Змісер Палойка. Его затримали на Барановицком вокзале, когда он вертался из Украины. Суд Центрального района Менску покарал активиста громадского объединения «Альтернатива» Алексея Шубару арештом на 7 суток за пикет супраць политики Путина. Представник державного обвинувачивания попросила покарать экс-директора Бориса Удрева Уладимира Мальцева 6 годами зняволення и на 5 год позбавить его права занимать керовные посады. У Москве заявили, что нашли неотповедальность санитарным потребованиям у белорусской соли. Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Новомшук. Протягиваем программу. Подчас опытания, проведенного у России Всероссийским центром вывучения громадской думки, самым надеянным партнером России амаль 2/3 респондентов назвали Беларусь, конкретно 65%. Отказываючи на питание, кто из лидеров краин СНД выкликает у них наибольший довер, 61% опытанных российцев назвали президента Беларуси Александра Лукашенко. Чему популярность у России Александра Лукашенко годами застает неизменно высокой. Ці зменіцца теперешняя белорусско-российская гандлёвая война? На пытанні нашего корреспондента Виталия Цыганкова у Блиц-анализе отказывает политолог Сергей Николюк.
Блиц-анализ свободы.
Коли не помиляюся, то популярность Александра Лукашенко у России, как самого популярного политика СНД, политика, который выкликает наибольший довер у граждан России, она не меняется уже годами. Александр Лукашенко занимает первое место. По-вашему, чем бы вы это потлумачили?
Ну, тут труднее было бы объяснить, если бы его популярность была низкой. Во-первых, у России не так много друзей, а Беларусь всегда была в друзьях. И если мы посмотрим, так сказать, на графики, отражающие отношения россиян к Беларуси в целом и к белорусам, мы увидим, что это примерно такая прямая параллельная линия. То есть изменений особых нету. Александр Григорьевич и сам себя все время позиционирует как главного и чуть ли не единственного верного союзника России. Хотя определенные, конечно, на политическом уровне возникают проблемы. Но есть еще один важный момент. Несмотря на то, что политические режимы в Белоруссии и России глобально они схожи, но есть одно существенное отличие. Уровень социального расслоения в России и в Беларуси несоизмеримы друг с другом. Есть такой, например, объективный показатель, который называется децильный коэффициент. Это отношение доходов 10 самых обеспеченных процентов населения к 10 самых наименее обеспеченных. В Беларуси он в пределах 6. Это нормальный европейский уровень. В России он официально 17. И в этом плане Беларусь для массы россиян выглядит как некий земной рай. Потому что чувство справедливости является одним из базовых в российской культуре.
За эти годы отношения помеж Беларусью и Россией, побудову разных интеграционных объединений, отбывались часом некие конфликты, гандлевые войны, выказывались довольно резкие слова. І зараз ми маємо прояви, певні прояви молочної і м'ясної війни. Білоруси нібито вводять обмежування на межі з Росією і так далі. По-вашому, такі локальні речі, наскільки вони, по-перше, міняли ставлення до білорусів у той чи інший момент, і чи впливали вони, чи впливають на агульне стратегічне ставлення у Росії до Олександра Лукашенка?
Я полагаю, что большинство россиян, ну, за редким каким-то исключением случаев, о этих проблемах или то, что мы называем торговыми войнами, о них вообще не в курсе. Во-первых, надо четко понимать, что Беларусь для России как торговый партнер имеет небольшое значение. Ну, потому что Россия огромная, а Беларусь маленькая. В то время как Россия для Белоруссии роль играет очень большую. Поэтому, когда возникает такой конфликт, у нас он, как правило, выносится в центр масс-медиа, и Александр Григорьевич является тем персонажем, который этот конфликт или раскручивает, ну, в общем, его озвучивает. При этом в России об этом могут просто не знать. Обратите внимание, недавно президент России выступал с посланием. В его послании слово «Беларусь» отсутствовало. Не говоря уже, чтобы он в послании разбирал некие конфликты с Белоруссией. Поэтому там совсем другой информационный фон. Это то же самое, как Россия непрерывно говорит об Америке, а многие американцы не совсем понимают, где, собственно, Россия находится и что там происходит.
Бліц-аналіз свободи.
На питанні Віталія Заганкова у бліц-аналізі відказував політолог Сергій Нікалюк. Ми протягнемо після обвістки.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
На Гомельщині нова пальовнича справа. За браконьєрство у В'ятковському районі затримані супрацовники природоохоронних служб і міліції. Державна інспекція охови живельного і рослинного світу при президенті Республіки Білорусь, це офіційний назов, повідомляє про звольнені і дисциплінарні спогнянні у дочиненні до своїх супрацовників. Передає наш гомельський кореспондент.
Отказные супрацовники Гомельских областной и межрайонной державных инспекций разом с милициантами полевали у Ветковском районе близу вёски Железники. Полевали у радиационной зоне небыто на диков, деля обмежевания их колькости, как те не разносили небеспечный вирус африканской чумы свиней. Однако забивали чомусти лосёв. Супрацовники комитету держбезпеки затримали больше за десяток заўзятых паляўнічых. Гэта былі службоўцы розных структураў. Паведамляецца, што паляўнічыя застрэлілі і асвяжавалі як найменей трох ласёў. Кіраўнік прэс-службы КДБ Артур Стрэх паведаміў мэдыям, што абвінавачванне прад'яўлена 11 асобам, у ліку якіх трое супрацоўнікаў інспекцыі па ахове жывёльнага і расліннага свету, 5 управлення ўнутраных справ аблвыканкаму і службовец Веткаў спецлясгасу. Ведуться оперативно-пошукові мероприємства, каб виявити інших службових особ, які займалися незаконним полюванням. У одного з фігурантів під час обшуку забрали 8 паляўнічих стрільбів, 4 карабіни і сотні патронів, а ще метальові ёжики, дробні такі конструкції з кусков арматури, каб розкидувати за собою по дорозі. Патрульні машини на таких ёжиках пробивають коли і не можуть добратися до браконьєрів. У Гомельської міжрайонної інспекції охови живельного і рослинного світу, один з керівників якої так само затримав на місце браконьєрства, ніяк не коментують здарення. Спосилаються тільки на офіційне повідомлення на сайті Державної інспекції при президенті.
У нас на сайті Державної інспекції розміщено всі ті слова, які треба всім знати і думати, в першу чергу нам, по поводу даної ситуації. Мене вона задела як чоловіка, як должностного лица.
На сайте Державної інспекції сапраўды змешчана інформація про звольнення і дисциплінарне спагнання шерагу гомельських супрацовників гэтай служби. Недавно призначений начальник обласної інспекції Андрей Довгий так коментує ситуацію з браконьєрством своїх супрацовників.
Ну, это, видимо, люди мясо хотели, или как, или перепутали, визуально не разобрали вид и пол. Самодеятельность. Не сможем сказать, куда пошел человек и что у него в голове возникает. Да, было, да, вовремя выявили, потому что тоже без комментариев могло, может быть, хуже быть. Приняли меры, обстановка стабилизировалась.
Керовник подтвердил про звольнение своего наместника Андрея Кузьменки, начальника, наместника начальника оперативного отдела Андрея Попова, главного наместника начальника Гомельской межрайонной инспекции Сергея Гатальского. Понижены в посадах некоторые иншие службовцы, а керовник Кармянской инспекции у зоне отказности, в якой отбылось массовое браконьерство, отримал дисциплинарное спогнание. У самой Кармянской инспекции заявляют.
Откуда мы знаем, когда браконьеры едут на охоту, нас же не предупреждают.
Еще в Кастречнику был начальник Гомельской областной інспекції аховы живельного і рослинного світу В'ячеслав Рогаль був визволений з посади за упущення в праці. Його перевели у Менську республіканську інспекцію, а тепер, наколькі відомо, звольнили. До речі, гэта не першая у регіоне паляўнічая справа, у якой замешаны рознага кшталту службоўцы. У свой час супрацоўнікі КДБ выкрылі ў Жломінскім раёне паляўнічую сядзібу начальніка аддзелу барацьбы з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі Жломінскага райаддзелу міліцыі Мінянкова. На падстаўную асобу ён набыў сядзібу ў міжрэччы Дняпра і Березіны, прыхапіў на дадатак ладны кавалак землі і узвёў 14 пабудоў. Там барацьбіт з корупцией і эканамічнымі злачынствамі развёў зграю пародзістых сабак і нават тры дзікі. На паляванне ў міжрэччы прыязджалі высокапастаўленыя службоўцы Міністэрства ўнутраных справ і беларускага металургічнага заводу. Палявалі на ўсё, што рухаецца, забівалі нават рысяў. У свой час на незаконным паляванні у палецкім радыяцыйна-экалагічным запаведніку пагарылі таксама ягоны дырэктар і начальнік беларускай чыгункі. Выглядае, што чарнобыльская сафары гэта не толькі радыяцыйная тэрыторыя, але і месца выпрабавання дзяржаўных службоўцаў.
Передаваў наш гомельскі корэспандэнт. Ну а зараз перадача па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Ці з Лідавай гары скакала вір дзяўчына Ліда? Пра беларусаў Смаленшчыны і балцкі субстрат.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. За 90 кілометраў ад Віцебска ўверх па Дзвіне стаіць горад Вяліш. Упершыню згадваецца ў кроніцы Быхаўца пад 1392 годам, калі вялікі князь Вітаўт хадзіў праз Вяліш на Смаленск. Па гэтым паходзе пад Вяліжам засталіся назвы: Вітаў – мост для ўрочышча, дзе Вітаўтава войска рабіла грэблю праз балота, і Вітава – гара, дзе стаяў княжы намёт. Горад мае замчышча і замкавую гару, а раней меў магдэбургскае права і ратушу, дабураную пасля апошняй вайны, меў ад караля Батуры герб, уласцівы памежным гарадам, пад залатым крыжам аголены меч, а да 1840 году меў храмы розных вераў, у тым ліку некалькі грэка-каталіцкіх. Цяпер горад Вяліш – раённы цэнтр Расейскай Федэрацыі на крайнім паўночным захадзе Смаленскай вобласці. І адлік ягоных гадоў пачынаюць з 1536 году, калі Іван Жахлівы загадаў паставіць горад, то бок крэпасць, на знішчаным падчас войнаў з Вялікім княствам Вяліскім гарадзішчы. Паводле перапісу 1897 году у Вяліскім павеце жыў 91% беларусаў, а паводле звестак 1920 году ўжо 34%, пры тым, што асаблівых міграцыяў не было. Проста бальшавікі рыхтавалі новыя межы БССР такім чынам, каб пакінуць буфернаму ўтварэнню паменей тэрыторыі. Але ў 1926, калі яшчэ была навука, беларускі мовазнаўца Пятро Бузук выдаў працу да характарыстыкі паўночна-беларускіх дыялектаў, гутаркі невельскага і вяліскага паветаў, іхныя рысы, вымаўленне на месцы этымалагічнага «о», «ы», «мый», «шыя», недасиміляцыйнае яканне «лясы» у «лісах», дзеканне, цеканне, дзвері, мяккая «р», як і паўсюль у паўночна-ўсходняй Беларусі, бярёза, граматычныя і синтаксычныя рысы, лясы, браты, у лапцёх, на людзёх, маю, маеш, ці ты быў, слоўнік, бульба, вочы, першы, марудны, сачыць, хата, вясёлка, гарелка, жыццё, парсюк. Вядомая ўсёй Беларусі карагодная гульня «А мы проса сеялі», спявае Вольга Сергеева з «Усвята».
А мы просы сеялі, сеялі, ходзі ты лада, сеялі, сеялі. А мы просы вытапчым, вытапчым, ходзі ты лада і вытапчым, вытапчым. А чаму жа вам вытаптаць, вытаптыць, ходзіць лада вытаптаць, вытаптаць. А мы коней выпусім, выпусім, ходзіць лада выпусім, выпусім.
Нездарма Вяліш даў беларускай літаратуры аднаго з найцікавейшых празаікаў і эсэістаў 20-га стагоддзя, Юрку Відзьбіча, сапраўднае прозвішча Шчарбакоў. Вяліжу, Неўлю, Усвяту і Себежу не наканавана было вярнуцца ў склад БССР, хоць некалькі месяцаў яны там пабывалі. Цікава вывучаць гэты край, так не падобны да абшараў Расіі, далей на ўсход. На стромым Дзвінскім беразе справа ад непрыступнага вяліскага замчышча, цяпер забудаванага хаткамі і ваенкаматам, стаіць яшчэ больш непрыступная гара. Вось што пішуць пра яе мясцовыя краязнаўцы.
Старое Велишское городище, созданное природой, окружено со всех сторон глубоким оврагом. Название происходит от польского «люд» – «народ». Для местных жителей, русских и белорусов, слово «люд» было непривычно, и поэтому название «Людовой горы» постепенно приняло форму «Лидовой горы». Существует легенда, что с этой горы, спасаясь от преследования поляков, бросилась в реку Западная Двина девушка Лида.
Паводле законаў фанетыкі не можа Людовая гара ператварыцца ў Лідаву, але і легенда пра азвярэлых палякаў і дзевушку Ліду выклікае сумневы, не толькі таму, што палякаў у верхнім прыдзвінні не было. Не было ў даўніну такой формы імя – Ліда. На гары цяпер растуць адмыслова прысаджаныя дрэвы, там магілы чырвонаармейцаў. Раней гара была лысая. Звернемся да тапанімі недалёкіх балцкіх абшараў і… Вось тут знаходзім у Латвіі, прычым і ў Відземе, і ў Курземе, і ў блізкай Латгаліі каля Рэжыцы, хутары з назвамі, утворанымі ад урочышчаў. Лыідум Калнс, або і Лыідум Калны у множным ліку. Калнс – па-латышску «гара». Што такое Лыідум? Ляда, расцяроб, падсечаны падворыва і спалены лес – тыповы спосаб асваення земляў у нашых продкаў. Лыідум Калнс – Лідава гара, а калі зусім аславяніць лядавая гара. Паводле археолагаў, да 7-га стагоддзя на Лідавай гары ды на іншых вяліскіх гарадзішчах жылі людзі так званай тушамлінскай культуры, днепрадзвінскія балты. А потым, як і па ўсёй паўночнай Беларусі, тут панавала культура доўгіх курганоў, якую атаясамляюць з аславяньваннем балтаў і з полацкімі крывічамі. Праславуты балцкі субстрат, неад'емны для фармавання беларускага этнасу складнік. Таму марна шукаць шкілет няшчаснай дзевушкі Ліды в оранжевай ад тарфянога дна лясных ручаёў вадзе Дзвіны. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчук. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Баранавічах на 10 сутак асуджаны былы актывіст моладзі БНФ Зміцер Палойка. Яго затрымалі на Баранавіцкім вакзале, калі ён вяртаўся з Украіны. Суд Центрального района Менску покарал активиста громадского объединения «Альтернатива» Алексея Шубару арештом на 7 суток за пикет супраць политики Путина. Представник державного обвинувачивания попросила покарать экс-директора Бориса Удрева Уладзіміра Мальцева 6 годами зняволення и на 5 год позбавить его права занимать керовные посады. У Москве заявили, что нашли неотповедальность санитарным потребованиям у белорусской соли. На хвалях Радио Свобода протягиваем программу и зараз фрагменты передачи, которые сегодня прогучали у нашем эфире. Спочатку «Праский акцент». Тема его нового выпуска была «Катаванне у турмах Беларуси в свете». Накольки распаўсюджаны катаванне в белорусских турмах, ці подобные умовы у турмах Беларуси на те умовы, якія были у турмах ЦРУ США, где утрымлівалися подозреваные у терроризме, яким будет международная реха публикация американского доклада про турмы ЦРУ. Гэтае пытанне у «Праскім акценте» абмярковуюць выдавец часопису «Беларусь Дайджест» Ярослав Крывой, ведучая передача нашего радио «Свобода у турмах» Алена Струве и суавтор справоздачи про становище белорусских турмах Павел Сапелка, а веди передачу Юра Дракахруст.
Павел, у апошнія гады найбольш у фокусе як бы грамадской увагі было абыходжанне з палітычнымі зняволенымі. Ці можна сказаць, што абыходжанне з гэтымі асобамі найбольш жорсткае, ці насамрэч з імі абыходзяцца так же, як і з іншымі?
Ну, во-первых, в отношении этих людей, а именно тех, кто содержался в свое время в следственном изоляторе КГБ, были применены классические пытки, то есть жестокое, бесчеловечное, унижающее обращение для достижения какого-то определенного результата. То есть для того, чтобы люди дали определенные показания, для того, чтобы они вели себя определенным образом, это во-первых. То есть да, это были конкретные пытки в отношении политзаключенных. Во-вторых, действительно были сведения о том, что в отношении некоторых из политзаключенных применялись такие достаточно известные в уголовной среде, но от этого они ничуть не менее мягкие, ничуть не менее человечные методы перевоспитания, я говорю это в кавычках. Это речь идет о том, что людей насильно пытались перевести в состояние низкого положение в местах лишения свободы.
Нехта, параўноўваючы справаздачы комиссии американского сенату и белорусских правоабаронцев, можно зарабіць такую выснову, что, ну, мавлял, такі свет, турма нідзе не маці родная, здараюцца катуюць у Беларусі, здараюцца катуюць в Америцы. Ярослав, вы згодны с таким меркаваннем, с такой высновой?
Я меркую, что такое параўнанне не вельмі корректное. Можно сказать, что те факты, якія описаны у американском докладе, яны могуць зрабіць там тыя факты катаванняў, пра якія гаворыцца ў беларускіх турмах, такія як дзіцячая гульня, то есть што ну там сапраўды вельмі жахлівыя факты выкладаюцца. Іншая рэч, якая сапраўды адрознівае гэтыя сітуацыі ў Беларусі і іншых краінах былога Савецкага Саюзу і сітуацыя ў Амерыцы, гэта тое, што ёсць пэўныя механізмы для таго, каб выпраўляць гэтыя праблемы. То есть калі сапраўды ёсць парушэнні, калі гэта зафіксавана, то будзе абавязкова разбіральніцтва, будзе оно публічным, то есть будзе ўдзел грамадства, судовых інстанцый, законадаўца і так далей. І у выніку гэтага разбіральніцтва тыя людзі, якія былі вінаватыя, яны пацерпяць адказнасць. Прынамсі на гэта спадзяюцца большасць людзей, якія назіраюцца гэтым як у Амерыцы, так і паза злучанымі штатамі. То есть там ўсё ж такі сістэма у прынцыпе пабудавана на прававых асновах, і калі адбываецца збой, то ёсць пэўныя механізмы, якія выключаюцца.
Я нагадаю, што пытанне распаўсюджвання катаванні ў беларускіх турмах і адрознівання іх ад таго, што адбывалася ў турмах ЦРУ, ў «Праскім акцэнце» абмяркоўвалі выдавец часопісу «Беларусь Дайджэст», заснавальнік цэнтру імя Астрагорскага Ярослаў Крывой, вядучая перадачы нашага радыё «Свабода ў турмах» Алена Струва і суаўтар справаздачы пра становішча беларускіх турмах Павел Сапелка, а вёў дыскусію Юры Дракахруст. І цалкам з тэкстам гэтай перадачы вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце. Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце www.svaboda.org. Ну, а Алена Струве не сыходит с нашего эфира. Яна авторка традиционной передачи «Свобода у турмах», где говорку уже наупрост, и где про разные аспекты утримания зневоленных у белорусских турмах, и не только зневоленных политичных.
Сегодня мы расскажем про самых маленьких насельников белорусских турмов, про тех, кто народжены у неволе и самые первые 3 года своего життя проводят за кратами. Разом со своими осужденными мати, про яких так само пойдет говорка, такие дети утримливаются у одином в умовах белорусской пенитенциарной системы доме дитяти. Месяца он на территории одной из 2 белорусских жаночек каленев в Гомельской четверке. От самой зоны, где отбывают покарание мати, дитячая установа, отделенная уласным плотом да брамкой. Ці варто дітей осудженных матерок от самого початку життя кидать за краты? Вось невеликое питання, якою свобода у турмах провела на улицах Гомеля.
А как по-другому, если женщина рожает в тюрьме, а куда ребенка? В детдом это еще хуже. А тут я так понимаю, что она выйдет из тюрьмы, соответственно, заберет своего ребенка и будет жить нормальной жизнью. Только что если семье ребенка отдать, а не держать здесь при тюрьме.
Если гуманно относиться к этому, то, конечно, по-человечески можно, когда мать с малолетним ребенком, не заключать по стражу, а на содержание с ограничением свободы до того времени, пока ребенок, ну хотя бы год-два, хотя бы. Отсрочное наказание.
Для ребенка здесь условия созданы. Мне кажется, лучше матери быть с ребенком. Это же ее ребенок, и она будет сама воспитываться вот за счет даже вот ребенка. Она ответственность все-таки будет уже нести перед ребенком. Но, возможно, матерям давать отсрочку быть с ребенком. Но только не отделять раздельно. Это уже самая крайняя мера. Это уже, если мать не хочет ребенка, так, мне кажется, надо, чтобы вместе были.
25-годовая Марина, якая вызволилась из колонии летось, после 1,5-годовой отсетки адмовно ставится до утримания деток у турме. И она добро памятая малых, якія у 2-3 года починали переймать матчины звычки и у якости первых слов вымовлять «шмон», «менты». Большесть мам инакш, як мамками на зоне не кличать, протягивая девчина.
Вот что дома малютки касается, тоже он был такой случай, ну как бы... Там стараются рожать, попадая беременные, даже если они не хотят ребенка, вот что страшно, да, рожают, потому что им идет там как бы такая скачуха в плане того, что диету им там выделяют, где-то там пару часов они могут сходить в дом малютки погулять, это значит, у каких-то работ в отряде ну, отменяют в это время, они отлынивают. По выходу на свободу, то есть получается им по-любому там применяется детское УДО, это еще раньше, чем простое УДО, на что они обычно надеются. И по выходу им дают какую-то там материальную помощь детям, там, одежду, еще что-то, ну, то есть там игрушки, все вот это вот собирается. И когда они выходят, они просто кидают этих детей.
Это был фрагмент передачи «Свобода у турмах», якую веде Алена Струве. Ну, а на завершение нашего эфира песня Петра Клюев, «Радио Свобода».
Свобода, мы твои хвали и поды, не покинь нас надея, там, где нема темноты, ведают нас белый стяг. Понад нами радио свобода, мы твои вусны и словы. Типа винен я быть ширым, там, где нема темноты, слухают нас белый стяг. Понад нами радио свобода, мы твое сердце и в очи, я и ты, а где назавжди, там, где нема темноты, стремимся мы. Белый стяг понад нами. Радио свобода, смага нам палить сердце. Это радио свобода, там, где нема темноты. Радио свобода.